Радио «Звезда».
Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового узнали из мира ученых, нового и интересного.
Егор Быковский и Рита Федорова, ваши лучшие друзья, уважаемые радиослушатели. Каждое воскресенье, каждую неделю вы приходите к нам, это замечательно, но не только вы. К нам еще приходит обычно какой-нибудь уважаемый гость, которого мы расспрашиваем о том о сём.
И сегодня у нас в гостях Артём Колесников, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, доцент кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии РХТУ Менделеева. Артём, добрый день.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели.
Теория всего.
Здрасте, Артём, спасибо, что зашли к нам в студию. Сегодня мы с вами поговорим о всяких очистках отходов. Я хочу быстренько слушателям доложить, что несколько недель назад я был на Кольской АЭС и как раз заинтересовался, ну, там многими вопросами я заинтересовался, там вообще очень интересно побывать внутри АЭС, но в том числе и вопросом того, как очищаются отходы, самые разнообразные. И стал по этому поводу что-то такое читать. А тут к нам еще Артём пришел, который может, в принципе, рассказать не про АЭС, конечно, это у нас тема какой-нибудь следующей беседы, а про то, откуда вообще берутся отходы и как их очищают. Отходов-то у нас на планете. Сколько.
Разных,
да.
Всяких.
Откуда вот они, кстати, берутся, Артём?
Ну, промышленные отходы, они берутся с промышленности, бытовые отходы, они берутся от жизнедеятельности человека, то есть отходы образуем мы с вами, это продукты жизнедеятельности человека. А также отходы образуются в результате добычи полезных ископаемых, их переработки, в результате освоения каких-то новых земель, развития технологий. То есть отходы, они постоянно преследуют и сопутствуют нашу жизнь.
То есть, что бы мы ни делали, мы производим отходы.
Все верно.
А интересно, отходы от жизнедеятельности человека, они не так же опасны, как отходы от производственной деятельности?
Вы какими? Почему же?
Да, вот давай выясним.
Вот как раз промышленные отходы более опасны для человека, да? Потому что хоть их объемы несколько меньше, чем отходов, которые образуются в быту, потому что взять, если крупный город, то количество сточных вод для крупного города – это сотни миллионов метров кубических воды, а промышленного предприятия – это, ну, где-то тысячи. То есть промышленные предприятия образуют значительно меньше отходов, но они очень опасны, они содержат в себе вредные компоненты – это металлы, кислоты, щелочи, другие опасные компоненты, растворители, красители. Наши бытовые отходы, которые образуются в жизни, они, безусловно, тоже опасны, но они не такие токсичные.
Но почему же? У нас есть любители, допустим, выбрасывать батарейки там, в ту же мусорку, или, я не знаю, там, неиспользованную банку с краской, какие-то растворители. Бывает
я
же
считаю,
такое?
Я считаю, да, что этого категорически делать нельзя, и батарейки отработанные нужно собирать и утилизировать отдельным образом. Я вот, например, у себя в быту батарейки собираю, не выбрасываю их в общий контейнер, а складываю в баночку для дальнейшей переработки, потому что в стране и в нашем университете, и в Российской Федерации вообще, в академических институтах есть научные коллективы, научные группы, которые занимаются переработкой отходов с извлечением из них ценных продуктов. Вот вы привели пример батарейки, там есть ценные компоненты, цветные металлы, никель, кадмий. Экономически эффективные...
Цинк,
например же. Экономически эффективных технологий их переработки пока нету, потому что количество ценных компонентов в этих батарейках, оно ничтожно. Но если посчитать количество этих батареек по всей территории земного шара, то получится огромная сумма, и эти отходы уже нужно рассматривать как техногенные образования, как некое техногенное сырье. Именно сейчас в нашей стране с 2019 года начала реализовываться крупная программа по переработке отходов. Как раз тема утилизации аккумуляторов и батарей в ней стоит отдельно. Нужно четко разделять промышленные и бытовые отходы. Бытовые отходы...
Вот, кстати, насчет аккумуляторов и батареек. Помнишь, Рита, полгода назад к нам приходил коллега Артема, Михаил Петров, тоже Российского химико-технологического университета. После того, как мы с ним поговорили про аккумуляторы, я внес в список, не такой уж многочисленный список моих принципов, зато они твердые. Принцип не покупать больше батарейки. Я купил аккумуляторы всех размеров и заряжаю их теперь, потому что понял, что перерабатывать их очень сложно.
Это абсолютно правильно, я тоже таким же принципом теперь действую, у меня ребенку 2 года, и у него игрушки, они были на батарейках, и я устал их выбрасывать, у меня баночки копятся, я начал тоже покупать аккумуляторы. Огромный плюс аккумуляторов то, что их можно использовать повторно. Но все равно в процессе создания аккумуляторов, аккумуляторов будут образовываться техногенные отходы. Потому что там будут использоваться определенного рода компоненты. И даже при создании, казалось бы, экологически чистых технологий, экологически более чистых технологий, все равно отходы будут образовываться. От отходов уйти никуда не получится, но нужно рационально их перерабатывать, и перерабатывать их нужно в товарную продукцию и желательно с высокой добавленной стоимостью. Ну, например, у нас в университете есть работа по получению из серной кислоты пероксида водорода. Это интересная тематика, например. Вот, то есть, если есть продукт, в который можно переработать отход, то при правильном подходе, при правильной постановке работы появится и государственная поддержка, и частная поддержка, потому что сейчас в нишу переработки отходов вкладывается не только государство, но и частный бизнес. Это очень популярная, востребованная ниша. Просто все занимаются своими отходами, их огромное количество. Росатом занимается первым-вторым классом опасности. Угу. Про радиоактивные отходы мы сейчас с вами не говорим, хотя в нашем университете, конечно, есть физхимфакультет, который плотно связан с этой тематикой.
Да, мы к этой теме вернемся, дорогие друзья, но просто в следующем передача. Вы так скромно сказали, что у нас в институте есть работа про пероксиды водорода. Я вообще посмотрел работы, где вы соавторами на истине. Это вы, как, в частности, как раз и по ней тоже соавтор про пероксид водорода. Но вообще у вас там многочисленный интерес. Я посмотрел работы гидроксидом алюминия, вы занимаетесь, сульфатом натрия, чем, что вы только там не извлекаете. Точнее, не теоретизируете. Или у вас есть какое-то опытное производство?
Как раз...
Не производство, а как это называть правильно?
Это прикладная лаборатория, промышленная, технологическая лаборатория. Вы абсолютно правильно уловили суть. В нашем Менделеевском университете, мы именно химико-технологический вуз, у нас фундаментальная наука и прикладная, мы идем бок о бок. В одной лаборатории ребята проводят исследования, направленные на фундаментальный характер, а в соседней лаборатории есть технологическое оборудование, которое позволяет перерабатывать эти отходы уже в опытно-промышленном масштабе. То есть, чтобы пришел потенциальный потребитель, ему можно было показать не в баночке, а уже в реакторах большего размера. У нас для этого есть технологический центр, инжиниринговый центр, который масштабирует наши технологии, и на своей же площадке мы их можем демонстрировать. Это очень полезно с практической точки зрения. Студенты, обучаясь, уже втягиваются в эти технологии и принимают участие в их создании. Это очень важно потенциальному потребителю, потому что он видит, что есть действительно оборудование, а это не какая-то идея, либо не какой-то там бумажный отчет. Это действующее оборудование, которое внедряется на практике, постоянно дорабатывается. Вот я представляю научную группу, которая более 30 лет занимается переработкой отходов гальванических производств. Эти производства есть на каждом оборонном заводе, поэтому наша кафедра, она как раз плотно связана...
Да и не только на оборонных.
И не только на оборонных, да.
Ну, то есть вы занимаетесь больше вот промышленными отходами.
Да, именно промышленными отходами, да. Отработанные кислоты, щелочи, травильные растворы, электролиты для создания печатных плат электронной техники, различные компоненты для обработки поверхности, которые применяет тот же самый АвтоВАЗ. Эти все компоненты, они достаточно токсичны, и они относятся к категории промышленных источных вод. Их объем значительно меньше, но с точки зрения экологической опасности они значительно больше представляют опасность для окружающей среды. Именно поэтому мы стараемся больше с ними работать.
Вот я знаю, что химические производства, ну, раньше, по крайней мере, там, в советское время, они сливали вот эти воды, промышленные вот эти отходы в резервуары. И до сих пор они там, я не знаю, там, со времен царя Гороха вот эти вот воды, они там находятся. Пахнет это ужасно, вред экологии находит...
Резервуары ты имеешь в виду, что какие-то закрытые объемы?
Открытые резервуары, накопители. Но у меня вопрос такой, то есть они годами там уже находятся, вот эти отходы, можно ли с ними сделать что-то сейчас, есть ли такие технологии?
Можно и нужно. Эти отходы нужно рассматривать как потенциальное техногенное сырье. Они накапливались еще, как вы правильно сказали, со времен царя Гороха с 20-30-х годов. На территории нашей страны накоплено около 4 миллиардов тонн только техногенных отходов.
Ой, какая
это огромное количество.
Цифра.
Да, это огромное количество, но в то же время уже сейчас есть подходы, которые могут дать нам возможность переработать эти отходы в какие-то хотя бы менее вредные компоненты, а уже следующий шаг – это товарные продукты. Но такие подходы есть, и сейчас реализуются в рамках работы с федерального экологического оператора несколько производственно-технических комплексов по переработке отходов. Они будут расположены по всей территории Российской Федерации, и как раз на переработку именно этих, как вы сказали, опасных и накопленного вреда они в том числе будут направлены. Нужно это делать, и наш университет совместно с другими организациями эти работы ведет.
Отлично. Про работы, которые ведет университет, мы узнаем
через пару минут.
Да.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Артем Колесников. Мы говорим о том, как нужно перерабатывать промышленные отходы, давайте которых поговорим, очень много. На примере каком-то. До перерыва я приводила пример предприятия химического, где есть такая проблема. Это предприятие находится в Стерлитамаке, город Стерлитамак в Башкирии, и там производят соду, вот эту пачку знаменитую желто-оранжевую, которую мы все видели и все знаем. Артём там был год назад, говорит, что...
Да, в прошлом году как раз я был в Стерлитамаке на научной конференции в юбилей башкирской содовой компании, видел эту пачку соды двухметрового роста огромную. Мне очень понравился подход этой компании с точки зрения очистки именно улиц города, с точки зрения переработки бытовых отходов. Город чистый, и таких чистых городов и в Европе, и в Соединенных Штатах не всегда встретишь. Город очень чистый, очень много молодежи. С точки зрения промышленных отходов вы абсолютно правы. Когда я подъехал к городу, уже за 15 километров я понял, что я подъехал к химическому комплексу, к настоящему. И не только Стерлитамак страдает этой проблемой. Рядом есть город Салават. Там тоже крупное химическое производство.
Да, там Салават нефтеоргсинтез находится.
Вот.
Да.
Крупные химические производства, да, они, к сожалению, приводят к тому, что... окружающие
что
среда,
они пахнут.
Да, что они пахнут. Но специалисты постоянно работают над снижением этих выбросов и понимают, что эти выбросы они не только пахнут, но и они опасны для человека, поэтому разрабатываются постоянно новые фильтры, новые сорбенты, внедряются наилучшие доступные технологии. То есть работы в этом направлении ведутся, но мне кажется, что можно было бы уделять еще больше внимания экологическому направлению такого рода предприятия.
Еще бы, не только можно, но и нужно. Я вспомнил, как я был неоднократно в Череповце, там металлургический комбинат пахнет, конечно, но не так, как азотно-туковый. Азотно-туковый пахнет так, что я не смогу вам даже объяснить, друзья мои, как. Тем более, пользуюсь только микрофоном, не размахивая руками. Слушайте, а есть ли какая-нибудь возможность улавливать вообще все отходы? Потому что мы называем это отходами, на самом деле это всякое же ценное сырье, что в жидких отходах, что в воздушных. Хорошо бы все это уловить и пустить в дело. А почему же не получается?
Не получается это сделать, потому что перечень этих компонентов, он очень разношерстный. Мы сейчас работаем с жидкими техногенными отходами. Есть группы, кто работает с твердыми отходами, есть кто занимается разделением газов. Вот с точки зрения металлургических производств наибольшую ценность представляют твердые техногенные отходы, потому что в них есть ценные компоненты, остаются драгметаллы, редкоземельные элементы. С точки зрения очистки сточных вод, технологические процессы построены таким образом, что сточные воды очень разношерстны по составу. Например, в состав сточных вод авиационного завода входит до 500-700 различных компонентов. Они выполняют разное функциональное назначение, различные могут быть по своей природе, по свойствам, поэтому разделить их очень сложно. Мы предлагаем
тут
их разделять
часть
дробно.
Наверняка спросят, а в чем проблема? Ну, то есть... спросят, наверное, те, кто с органикой был не очень хорошо, но тем не менее, вот есть вода и есть все остальное, что в ней плавает. Там раствор,
да и
весь, отфильтровать воду от всего остального, и все, казалось бы. Нет?
Конечно, мы уберем только те загрязнения, которые мы видим глазом, и те, которые нам видны. Но мы не уберем те загрязнения, которые остались в прозрачной воде. Потому что вода, если она прозрачная, это не обязательно, что она чистая. Есть огромное количество опасных органических компонентов в растворимом виде, которые мы не увидим глазом, мы не почувствуем по запаху, но при применении специальных аналитических методов мы их установим.
Ну, то есть, чтобы понять, что есть в растворе, надо знать, что есть в растворе, чтобы применить специальный реагент. Агент, который действует на то, что мы знаем, что есть в растворе.
Да. Обезвредить, да. Все подходы водоочистки на этом и основаны. Убрать из воды все загрязнения и максимально очищенную воду дальше либо вернуть в технологический процесс, либо сбросить. Загрязнения убрать – это первая задача. Вторая задача – их разделить, попробовать переработать. Много методов, много технологий. Наши ученые здесь находятся на достойном мировом уровне. Наши работы публикуются в ведущих мировых журналах. И наши технологии, они конкурентоспособны. В 1998 году специалисты Менделеевского университета внедрили свою технологию в Соединенных Штатах Америки, то есть наши технологии вполне конкурентоспособны.
Подождите, Артём, давайте все-таки вернемся к практическому вопросу. Вот я немножечко подзастрял мыслью на отходах от авиапроизводства. Вы сказали, что там около 500 компонентов. То есть мы знаем, что там за компоненты. Соответственно,
да,
мы можем все их изъять без всяких проблем. Или не можем почему-то?
Есть некоторые особенности. Эти компоненты образуются на разных стадиях. Какие-то компоненты образуются в начале технологического цикла, какие-то в середине, какие-то в конце. Иногда эти компоненты пересекаются, есть и в начале, и в конце. И такие компоненты поймать очень сложно. Значительно проще их сначала удалить, просто обезвредить воду, а потом уже их разделять. То есть сделать первый передел грубый, потому что если мы будем разделять всю кашу, это будет достаточно сложно. Но я как раз представляю ту научную группу Менделеевки, что чем более сложная вода, тем лучше. Для нас чем больше каши, тем она лучше извлекается, потому что наш метод, он электрохимический, он позволяет удалять взвешенные вещества из воды практически любой природы.
Но это же дорого и время занимает.
Не знаю, так. Может быть, по-разному. Я, например, из каши очень легко воду удаляю. Ставишь ее на кипение, и все, вода удаляется сама.
Выпарные технологии очень конкурентоспособны с точки зрения водоочистки с мембранами и с другими. Нужно проводить, и мы всегда это делаем, конкретный технико-экономический расчет каждой технологии водоочистки для каждого вида отходов. Это дорого, на это требуется время. Именно поэтому технологии переработки отходов, они буксуют, потому что нету какой-то универсальной технологии на все отходы.
Нужно... А какие есть основные? Вот если так взять, перечислить, позагибать пальцы.
Позагибать пальцы – это базовые методы для промышленных отходов. Это физико-химические методы, туда входят мембранные методы, электрохимические. Есть большая группа физических методов, группа химических или реагентных. Группа биологических методов – это бактерии, всевозможные микроорганизмы. То есть методы, они, причем что интересно, методы одинаковые как для промышленных сточных вод, так и для бытовых. Просто приемы и подходы разные. А методы, они идентичны что для бытовых фильтров, что для промышленных, просто разный материал, разные движущие силы процесса.
Не столько методы, сколько форматы, потому что методы будут разные, вещества-то разные, значит. Ага, понятно. А вам какие больше симпатичные форматы, биологические,
Я занимаюсь вообще электрохимическими методами водоочистки. Это электрофлотационная технология, это электролиз воды.
Электро какая?
Электрофлотационная. Это
что это значит?
Электролиз воды с нерастворимыми электродами. То есть под действием электрического тока на электродах образуются пузырьки газа, водорода и кислорода, и извлекают загрязнение в пенный продукт. Это очень экологически чистый процесс, потому что не добавляются никакие вторичные реагенты, электроды не растворяются. То есть разлагается та вода, которая их должна очищать.
Что они растворяются?
Электроды – это титан, аноды – это титан, покрытый оксидами титана и рутения. Это драгметалл, который назван в честь нашей страны, и как раз в Стерлитамаке эти аноды и делаются. Вторые эти аноды в нашей стране делаются в Тамбове, всего два города, которые выпускают их промышленно. Мы в университете делаем аналоги этих анодов. Конечно, промышленно мы их не выпускаем, нету потребности, но небольшие опытные партии по 100 штучек мы делали, стараемся понизить стоимость и конкурентоспособность технологий.
А почему, конечно, если это эффективная штука и экологически чистая, то, может быть, стоит на нее потратиться? Я не понял, почему они никому не нужны в таком случае?
Рынок очистных технологий, очистных сооружений, он насыщен конкурентами, и наше конкурентное преимущество университета – это именно в разработке технологий. Нету смысла выпускать мембраны, которые выпускает крупная компания Mediana Filter, нет смысла с ними конкурировать. Наша уникальность в том, что мы можем разработать комбинированную технологию, уникальную с применением базового стандартного оборудования. Вы задали мне вопрос, я рассказал про электрохимические методы, но интересно мне, и я к ним постепенно начинают тяготеть, это биологические методы очистки, потому что, на мой взгляд, они очень легко могут быть скомбинированы с электрохимическими. Есть бактерии, которые перерабатывают какие-то отходы. Потом эти бактерии умирают. Их нужно как-то убрать из воды. И здесь как раз приложение для нашего метода. Их можно убирать оттуда электрофлотационно, поднимать на поверхность. Это будет эффективнее, чем фильтровать или осаждать. Потому что фильтрация, метод, который мы часто с вами здесь упоминали, он хороший для подготовки воды, когда загрязнение все время одинаковое. Водоочистки, технологические циклы построены таким образом, что бывают залповые сбросы, могут быть какие-то пиковые нагрузки, мембрану сложно подобрать. Мембрана забивается и выходит из строя. Соответственно, при комбинировании биологических методов с электрохимическими мы даже сможем снизить нагрузку на мембранку, то есть на мембранку будет идти чище вода. Здесь в междисциплинарных подходах, на мой взгляд, и кроется как раз вот решение таких наиболее сложных задач.
Но это просто ваш интерес пока что, да? То есть к исследованиям таким комбинированным пока не приступали?
Пока нет, потому что я представляю то подразделение, которое занимается прикладными исследованиями под конкретного заказчика. Мы работаем под хоздоговор, либо под какие-то гранты, под какие-то проекты. Когда у нас появляется конкретный заказчик, конкретное финансирование, мы под него делаем работу.
Сейчас как раз, может быть, среди наших слушателей есть потенциальный заказчик такого рода. Ждите. А сейчас мы должны...
прерваться на новости.
Точно.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Мы возвращаемся к нашему разговору с Артемом Колесниковым. Мы говорим, как перерабатывают промышленные отходы, насколько это дорого. И до новостей мы говорили о том, что технологии изобретаются, да, подбираются под конкретного заказчика. Бывает так, конкретные случаи, что к вам приходит представитель какого-то завода, большого предприятия, говорят, вот у нас такая проблема, подберите нам комбинацию технологий, чтобы у нас эффективно очищались отходы. Так получается?
Да, именно так. К нам приходят крупные представители промышленных предприятий. Это, например, завод Сухого, это завод «Вперед», это предприятие авиационного профиля в Москве. Приходят крупные заказчики типа Новолипецкого металлургического комбината, типа «Красцветмета», Норильского никеля. Приходят небольшие компании, которые занимаются переработкой отходов, типа «Экотрака». То есть мы работаем с каждым заказчиком, у каждого, понятно, свои возможности, свои потребности, но технологии разрабатываются под каждого
разные.
Конкретного потребителя.
Прямо под потребителя.
Слушайте, да, у всех разные.
Вы назвали компанию, которая очень давно на рынке, ну, не на рынке, а как бы в производстве. Неужели у них за все это время не было эффективных технологий? О чем они раньше-то вообще думали, что они только сейчас пришли?
У них были и есть эффективные технологии. Дело в том, что университет – это то место, где можно найти перспективные и прорывные технологии. Мы не инжиниринговая компания, которая продает уже готовые, масштабирует. Мы разрабатываем новые, и именно здесь эти компании могут найти прорыв. И я не удивлен, что пришли именно лидеры, потому что, чтобы оставаться лидером на рынке, тебе нужно опережать своих конкурентов. Плюс с 2000...
Секундочку, тут можно остановиться вот насчет опережения конкурентов. А чем эффективная и еще более эффективная очистка стоков или там выбросов дает преимущество перед конкурентами? Это же, наоборот, вы должны в это деньги вложить большие, и неизвестно, когда они отобьются.
Да, действительно, деньги вкладываются большие, и подчас именно это и останавливает промышленные предприятия от внедрения экологических каких-то прорывных технологий. Но предприятие последние годы начинает быть более замотивировано. С 2018 года у нас в стране изменилось законодательство, был создан федеральный экологический оператор, который будет курировать работу по отходам первого-второго класса опасности. Соответственно, утилизация этих отходов, она сейчас стоит определенную сумму денег, и постепенно она будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Те предприятия, которые сейчас вложатся в свою переработку отходов, они будут идти в ногу с государством, в ногу со временем. Те, кто не будет вкладываться и будет ждать, что авось пронесет, не придут, не проверят. Такие тоже случаи часто бывают, к сожалению. Нет, сейчас уже такого не будет, потому что системы объективного контроля уже в страну появились, и отходы уже выбрасывать в карьеры возле наших дач не получится.
Получается, есть какие-то, ну, единые стандарты по переработке, по очистке вот этих отходов.
Да, эти стандарты оператор. Сейчас создаются. Есть единый оператор. Сейчас создается справочник по наилучшим доступным технологиям. Это новая отрасль, она зарождается, формируется.
Там единый оператор, насколько я помню, не работает еще по первому-второму классу опасности, да?
Ну вот да, он как раз пока только начинает эту систему формировать. То есть проблема-то в чем была? Нету точного понимания количества отходов, которые есть в стране, и точного их состава.
Вот, кстати, да, с чего надо начинать. Посчитать,
да,
все
посчитать.
Это
вот именно с этого, с 2018 года и начало государство. Нам кажется, это абсолютно правильный подход, чтобы к этой работе был привлечен именно Росатом, потому что у них был опыт работы с радиоактивными отходами.
Ну вот это как раз первый и второй класс
первый,
опасности.
Класс... Нет. Первый-второй класс – это не радиоактивный. Это кислоты, щелочи, отработанные там аккумуляторы, ртуть, лампы, все прочее. То есть это не радиоактивные отходы. Но Росатом, как зарекомендовавшая себя компания в этих отходах, вполне логично, что первый-второй класс опас тоже был поручен ему. Также очень правильно, на наш взгляд, что объекты по переработке отходов будут размещаться на бывших заводах по обезвреживанию химоружия. Это очень государственный подход. Не сносить и не строить заново в поле где-то, а на территории бывших действующих хороших предприятий построить новые современные комплексы по переработке отходов.
Ага, вернемся к большому количеству клиентов, которые к вам приходят. Вот мне очень хочется вам пожелать, чтобы к вам пришел клиент, который исполнит вашу мечту насчет комбинирования одних методов и других. Спасибо. Биологических. Я-то, как интересующийся биологией последние лет 20, целиком за такие методы. Мне кажется, они очень должны быть
перспективными.
Конечно. Ну, проще выращивать, чем на станке что-нибудь создавать. Но я имею в виду, что когда требуется большое количество бактерий, которые пожрут пластмассу или там что-то еще, наверное, проще их перспективно будет вырастить, чем...
Ну, для того, чтобы у тебя одни бактерии пожрали пластмассу, а другие там очистили воду или там еще что-то там ну, нужно сортировать мусор, наконец-то, начать. Просто нужно воспитывать себя.
Ну, да, нужно... И это разные бактерии должны
да.
быть тоже
да,
очень
нужно
важно.
Много чего, да. Тут один мясист, наверное, не справится. Я имею в виду, что потребуются биологи разнообразные, от молекулярщиков до прочих. А вы с кем-то, кстати, пробовали уже как-то скооперироваться по этому поводу? Просто любопытно.
Пока с точки зрения каких-то научных контактов дело не дошло, пока мы в приятельском формате поговорили с молодым аспирантом из МГУ, который через год защитит кандидатскую диссертацию, и вот я думаю, что через год как раз мы с ним поговорим уже в более деловом формате. Наука такая вещь, здесь спешить нельзя, здесь нужно, чтобы вылежалось, но долго лежать тоже нельзя, можно опоздать.
Ну, потому что технологии идут вперед?
Конечно.
Отлично, может, через годик, ну, даже, наверное, не через годик, действительно, с наукой не спешим. Через полтора или два побеседуем по этому поводу. Ужасно, я люблю комбинированные всякие штуки. И ликвидирование биологической опасности биологическим же путем. Кажется, что это было бы круто. Скажите, а вот ваша отрасль, я обычно спрашиваю всех людей, кто приходит, какие в ней случились прорывы при вашей жизни, что называется, при вашей жизни в науке? Потому что в некоторых областях эти прорывы таковы, что просто не видно даже места, с которого начинали, оно так далеко. А в некоторых не так, ну там в той же лингвистике, например, никаких особых прорывов не случилось, да и в математике, в общем, ну
да были... и в географии уже.
Да, ну да. Вот, а в некоторых.
Нет открытий.
Вот, хорошо, мы с тобой разговариваем. Артем на нас смотрит. Артем, были ли у вас в вашей области какие-нибудь прорывы такие, чтобы прямо ух, потрясающие?
Для меня это был потрясающий прорыв, потому что на моих глазах за 15 лет работы в университете был принят и понят тот принцип, который закладывали наши учителя. То есть было желание внедрить безотходные технологии и бесточные гальванические производства создавать, чтобы вода очищалась и возвращалась в технологический процесс.
На месте закрытый цикл, да?
Да, да. И последние годы я стал видеть предприятия, которые по такому циклу работают. Да, это состоялось. Очень приятно, что их реализуют, оказывается, и наши выпускники, в том числе, которые ушли из университета, там развились, независимо от университета, эти подходы уже реализуют. Приятно то, что знания проросли и дали плоды. То есть мы прямо это увидели.
Безотходные предприятия – это круто.
Бесточные, да.
Ну, да. В смысле, бесточные.
Это очень перспективно. В перспективе они будут и полностью безотходными, мы в это верим, потому что отходы, их нужно сортировать, разделять и правильным образом перерабатывать.
Ну, то есть, это перспективное направление, и если ребенок хочет поступить, вот куда ему идти? Чем ему заниматься?
Это очень перспективное направление, переработка отходов. Можно поступать на переработку отходов, можно поступать на аналитику этих отходов, можно поступать на нормирование, на законодательство. То есть, что ребенку ближе, то и нужно выбирать. Но экология – это то, что было, есть и будет всегда, это то, что нас окружает. Поэтому ниша переработки отходов крайне востребована. В нашем университете одна из первых магистерских программ создана по обезвреживанию отходов первого-второго класса опасности. Поэтому тема отходов, она есть, и, конечно, нужно поступать в том числе и туда.
Нужно знать физику и химию.
Химию.
Хорошо.
Здесь химию. Здесь химию. Здесь ЕГЭ по физике нету, здесь по химии ЕГЭ. Но физику нужно знать просто, чтобы быть образованным человеком.
Представляете, все производства станут безотходными.
Экологичными.
Экологичными, и Артему будет нечем заняться через какое-то время.
Я об этом думаю, я придумаю себе новую нишу, я начну получать из отходов какие-то, может быть, еще полезные продукты. Вот сейчас мы научились получать перекись водорода из серной кислоты, а почему бы нам не научиться получать какие-то другие компоненты, например, из хлорида натрия, получать перхлорат натрия. Это тоже окислители, тоже ценные компоненты. Здесь наша фантазия ученых, она безгранична, и если не будет как бы развития в экологии с химической, с точки зрения химтехнологии, как мы с вами поговорили, я на биологию посматриваю, это интересная ниша.
Поэтому... Ну и в конце концов, когда мусор на Земле закончится, столько космического еще на орбите крутится, так что... будет чем заняться.
Это абсолютно другой мир. У нас еще наша планета.
Да, мусор закончится совсем не скоро. Ну, не при нашей жизни, мне кажется.
Я думаю, что полностью он все равно не закончится. К сожалению, процесс построен создание чего бы то ни было нового так, что первый раз все равно его нужно создать. Поэтому отход он все равно будет сопровождать.
Ну да, у нас технологическая цивилизация. Вот деревья обходятся без отходов, там полностью закрытый цикл. А мы все-таки не обойдемся. Так что придется с этим работать.
Минимизировать.
Главное работать с этим хорошо и красиво. Я думаю, что в РХТУ это получится. Артём.
Спасибо вам огромное.
Было круто, что пришли. Да, про отходы наконец мы поговорили.
С нами был Артём Колесников, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, доцент кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии РХТУ Менделеева.
Спасибо большое, уважаемые ведущие, спасибо большое, уважаемые слушатели. Приглашайте еще, буду очень рад принять
участие. Конечно, пригласим. Спасибо. Спасибо, до следующих встреч.
Теория всего.
У нас осталось время для рубрики с вопросами.
Это очень хорошо, что осталось. Так не всегда получается, не на каждой передаче.
Я напомню, что вопросы нужно задавать на сайте Naked Science, а ответы слушать в нашем эфире. Егор их озвучивает.
Первый вопрос. У нас на портале, кстати, есть большой целый ученый совет, в котором даже и академики состоят. И некоторые из них иногда отвечают на некоторые вопросы. Иногда редакция отвечает, иногда я. Иногда никто не отвечает, если вопросы не очень удачные.
Вот отвечай, отвечай. Да. Вопрос такой. Если курить одну сигарету в день и при этом бегать 3 километра каждый день, сведет ли это негативный эффект от сигареты на нет?
Это, с одной стороны, хороший вопрос, с другой стороны, он такой был немного наивный, потому что получилось такое сравнение желтого с мягким. Негативный эффект от ингредиентов табачного дыма имеет два варианта реализации. Либо немедленный, как с канцерогенами, либо кумулятивный, как с мелкодисперсными частицами или эпигенетическим воздействием на клетки дыхательных путей, с постепенным развитием всяких страшных вещей, типа хронической обструктивной болезни легких или что-то еще. Вот. Что касается первого варианта с канцерогенами, да, то нейтрализовать их можно только если вы будете курить во время бега. Что слегка затруднительно. Можно, конечно, постараться, но странно будет. В противном случае бег с его некоторыми позитивными эффектами будет отдельно, а сигарета с некоторыми ее негативными эффектами отдельно. То есть реакция нейтрализации не произойдет. А с долгоиграющим вариантом шансов больше, если бегать в лесу, а не рядом с трассой. То есть шанс продышаться, замедлить развитие вот этой вот обструктивной болезни легких, о которой я сказал раньше, или уменьшить число мелкодисперсных частиц в дыхательных путях. Вот. Такие дела. Это... Хотя, конечно, лучшее решение – отказ от сигарет вообще.
Да.
И отдельно адекватная физическая активность. Не обязательно бег, кстати, скандинавская ходьба или йога, только упражнения без всякой эзотерики не рекомендую. Они тоже вполне подойдут.
Отлично.
В общем, короче говоря, одно другое не нейтрализует. Просто одно выкиньте, а другим занимайтесь. Вот и всё.
Выберите что-то одно.
Да.
Второй вопрос. Почему по утрам после 30 лет просыпаешься уставшим? С чем это может быть связано?
Хороший тоже вопрос. Я бы на самом деле сказал, что не обязательно после 30. А люди, которые вели здоровый образ жизни, это ощущают позже. У меня, например, это позже случилось. После 30 я был как после 20. Хорошо. Закончим саморекламу. В общем, почему это вообще случается с людьми в разном возрасте, подчеркну. Чаще всего это свидетельствует о нарушениях сна. По всем определениям, вообще-то полноценным сном сон считается тогда, когда мы просыпаемся отдохнувшими, и наше состояние позволяет полноценно трудиться потом, умственно или физически, в течение всего рабочего дня. А причин нарушений сна может быть просто множество. Например, обструктивное апноэ, когда человек храпит и периодически происходят остановки дыхания различной деятельности. Они происходят во время храпа. Угу. Либо спит в душном помещении, и мозг просто оказывается в состоянии хронического кислородного голодания. Либо перед сном происходили массовые возлияния спиртных напитков, а этанол друзья, разрушает нормальную структуру сна. Всегда, даже в небольших количествах. Либо человек принимает препараты, влияющие на качество сна. В общем, там можно долго перечислять, но в любом случае это сигнал о необходимости проконсультироваться у специалиста. Это будет невролог-сомнолог, то есть как раз тот самый врач, в компетенции которого подобные вопросы и находятся. Не исключено, что нужно будет произвести полисомнографию.
Что это такое?
Это одну ночь поспать с кучей датчиков на теле, которые зафиксируют, как именно вы спите, какие фазы сна в наличии, по сколько минут, какие пропущены, какие короче, какие длиннее. На самом деле есть всякие фитнес-браслеты, которые тоже умеют это делать. Что потом со всем этим делать, решает врач. Самому что можно сделать, попробовать, если вы просыпаетесь уставшим постоянно? Во-первых, сократите потребление спиртного на ночь. Вы удивитесь, сколько людей употребляют спиртное практически каждый день. Им кажется, что это ерунда. Проветрить комнату обязательно. Гулять перед сном. Прямо походите. А также поменьше читать всяких соцсетей и смотреть телевизор в ночное время. Это все не шутки. Это серьезные реальные советы.
Попробуйте. Да, хотите просыпаться здоровым и отдохнувшим, ведите здоровый образ жизни, правильно?
Да, да. Эти советы были написаны совместно с врачом, поэтому рекомендую прислушаться.
Ну я что же? Да, я напомню, что свои вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science, нас слушать каждую неделю. Это теория всего.
Это была теория всего. И будет теория всего через неделю, и потом снова и снова. До свидания, дорогие друзья.
Счастливо.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.